Ви на хвилях Радіо Свобода. У Празькій студії Аліна Радкевич. Білорусь підтримала декларацію саміту Сходнього партнерства з заговоркою. У декларації засталася фраза про анексію Криму Росією. Олександр Лукашенко загадав до середини наступного року створити во всіх працівних колективах профсоюзні організації. General Motors почала витворчість моделі Opel Mokka у Обчаку під Мінськом. Про це та інше тягом ближайшої години. У столиці Латвії, яка старшинює у Євразв'язі, пройшов саміт Сходнього партнерства, на яким лідери Євразв'язу зустрікалися з партнерами з шести країн-сусідів – Азербайджану, Арменії, Білорусі, Грузії, Молдови і України. Білорусь підтримала декларацію саміту Сходнього партнерства з заговоркою. У декларації засталася фраза про анексію Криму Росії. Міністр заміжних справ Білорусі Владимир Макей заявив журналістам по закінченні офіційної частки саміту.
Мы всегда считали и считаем, что мероприятия в рамках восточного партнерства должны быть нацелены на то, чтобы совершенствовать наше сотрудничество в рамках этой инициативы. Эта инициатива должна приносить конкретную пользу странам-участницам. Эта инициатива должна способствовать укреплению стабильности, безопасности и спокойствия в регионе и на континенте в целом. Эта инициатива не должна создавать новых разделительных линий в Европе. Поэтому мы изначально были против конфронтационных таких предложений, и поэтому, естественно, для нас та заключительная версия декларации, она была неприемлема, поэтому мы, с учетом того, что в этой декларации содержится ряд важных для Беларуси моментов, оценивающих и достижения Беларуси, и намечающих какие-то перспективы сотрудничества с Беларусью на будущее, мы в целом поддержали ее, но мы сделали четкое интерпретирующее заявление относительно неприемлемых для нас пассажей в этой декларации.
По словам міністра Макея, не було ніякого утиску на Білорусь з боку Росії з потребуванням не погоджатися з цією формульовкою у декларації саміту. Раніше Білорусь і Арменія виступили супроти формульовки со словами, де суджається анексія Криму. Президент Європейської ради Дональд Туск на прес-конференції підсумував саміт Сходнього партнерства у Ризі.
Ми досягнули порозуміння з Арменією відносно об'єму і змісту наших будучих відносин. Ми так само зможемо зробити кілька кроків для поглиблення нашого критичного взаємодіяння з Білоруссю. І ми отримали пропонови від Азербайджану відносно відновлення домовно-правової бази його відносин з Євразв'язом.
Ми підведемо виніки саміту у нашій програмі пізній. Олександр Лукашенко сьогодні, виступаючи на з'їзді Федерації профсоюзу Білорусі, зробив критичні заяви про події на саміті Сходнього партнерства у Ризі. Керівнику Білорусі не подобається, що на саміті, цитата, «у кожному документі кляймять позором Росію не наупрост дику скосна. Гэта моя принципова позиція. У Сходнього партнерства інші організації не повинні бути скеровані супраць когось. Ми повинні відстоювати свої інтереси. Чому ми повинні бути супраць Росії?» – запитався Олександр Лукашенко. Старшиняр комітету у справі створення партії Білоруської християнської демократії Павел Северинец так прокоментував гэты пасаж керівника держави.
Негледзячы на тыя перамовы, якія ён вядзе з еўрапейцамі, публічна ён падтрымлівае расійскую палітыку. І гэта згубна для яго самога і для Беларусі. Тому што падтрымліваць акупацыю Крыма і Донбаса азначае пілаваць той суп, на якім сядзіш. Для яго і, на жаль, паколькі ён адзінаасобны зараз кіраўнік Беларусі, гэта азначае кепскі варыянт для Беларусі. Называецца это ўсё вельмі проста. Гэта прарасійская, пракрамлёўская палітыка. У гэтай сваёй прамове Лукашэнка проста цалкам здае беларускія нацыянальныя інтарэсы і здае інтарэсы Украіны.
Александр Лукашенко загадал до середины 2016 года створить во всех працовных коллективах профсоюзные организации. Комментуючи для свободы это выказывание керовника державы, громадский деяч, кандидат на президента Беларуси под час выборов 2010 года Владимир Некляев отзначил.
Я буду загад створить союзные организации во всех державных и недержавных, это значит приватных организациях, суперечить не только там нормам закона, а просто статуту тех же профсоюзов, у яких черным по белым записано, что это доброохотная организация. Когда, скажем, профсоюзы. Вот теперешние профсоюзы, какие они не есть, погодятся с державным диктатом, с порушением их правов, их законов, тогда это будет выглядеть на поразу не только профсоюзов и не только гражданской супольности, але Беларуси целком.
У приватных организаций назирается скрытое противодействие створению профсоюзных организаций, заявил старшиня Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, выступающий на съезде Федерации профсоюзов Беларуси. Ён звернулся до присутного на съезде Александра Лукашенко с просьбой посодейничать в решении этого питания. Керавник ФПБ пропоновал удокладнить законодавство и ввести административную отказность у дочинений до наймальника у выпадку, коли он не створая умовы, теперь шкаджая организации профсоюзу на предприемстве. У США с официальным визитом находится министр сельской господарки и харчевания Беларуси Леонид Заяц. Это первый за долгий час визит у США чиновника из Беларуси на уровне керовника министерства. Политолог-международник Андрей Федоров.
А свечить это можно как раз об том, что Соединенные Штаты крыху меняют свою политику относно Беларуси и проходят до больше дифференцированного подхода с не обновляющейся от потребований демократии и права человека в Беларуси, они все же, может, неким чином проходят до экономичного взаимодействия. Но это все изножу будет важно по выниках визита. Ну, я не выключаю, что это связано с той позицией, которую догетуль, подкресли, Беларусь займала по подеях в Украине.
Александр Лукашенко апошним часом у своих публичных выступах довольно позитивно оценивал стан отношений у Беларуси и США. У недавнем послании Национальному сходу и белорусскому народу он заявил, что США нарешті зрозумели, что шлях до нормализации белорусско-американских отношений лежит проз равноправное конструктивное сотрудничество, а пошук пунктов судокранания со Злучными Штатами проз реализацию проектов у сферы экономики уже начал давать первые выники. 30 и 31 травня у Палацы мастацтва пройдзе третий беларускі фестываль татуіроўкі. Ідэйны завадатар фэсту, музыка і тату-майстар Алесь Табуліч кажа, што ўпершыню такі фестываль арганізуецца як агульнабеларускі. Гэта значыць, што ў ім будуць удзельнічаць майстры з розных рэгіёнаў краіны.
Там, в принципе, все белорусская музыка, потому что у нас акцент на пропаганду белорусской тату-индустрии. У всех табаковую, какая она есть, такая она есть. Чем великая отметность этого фестиваля? У тем, что мы хотим поднять белорусский уровень до европейского уровня и поднять именно это, я сейчас говорю, именно сябровский дух белорусской индустрии. Ну, как бы все же таки ведали, что у нас есть салоны не только у Минска великие и цікавые, вот, але есть и поза межами Минска.
Детали фесту мы подамо у нашей программе поздней.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. У Рызе у саміце ўсходняга партнерства ўзялі ўдзел 28 кіраўнікоў дзяржаваў і ўрадаў краінаў Еўразвязу. Прадстаўнікі 6 краін-удзельніц ўсходняга партнерства – Беларусі, Украіны, Арменіі, Азербайджану, Грузіі і Малдовы. Беларусь прадстаўляў міністр замежных справаў Уладзімір Макей. На такім жа ўзроўні быў прадстаўлены і Азербайджан. З Грузіі прыехаў у сталіцу Латвіі прэм'ер-міністр. З Украіны, Арменіі і Малдовы – прэзідэнты. Беларусь подтримала выниковую декларацию саммита Усходнего партнерства заговоркой. У декларации засталася фраза про аннексию Крыма России. У Рызе находится наш корреспондент Валер Калиновский. Он зараз на сувязи. Валер, якого кшталту гэтая гаворка и чым представник Беларуси патлумачыў яе необходность?
Гаворки тычыліся перш за ўсё той часткі выніковай канферэнцыі саміту, якая датычылася асуджэння Расіі за нелегальную анексію Крыму. Гэтае палажэнне ўвайшлі ў супольную дэкларацыю, але беларускі бок з імі не пагадзіўся і напісаў асобную заяву супраць, як мовіў спадар Уладзімір Макей, канфрантацыйнага падыходу, які выявілі прадстаўнікі еўрапейскага звязу. Такім чынам, скажам так, у цэлым беларуская дэлегацыя ухвалила, подтримала агульную декларацию, але з одной этой невеликой оговоркой. Причем, когда господар Макей тлумачил это все, я не называл, для кого, для чего, за який третий бок тут задейничен, чому менавіта Беларусь не успрымає это положение декларации. Ну, врешті-решт, он вимушений був призначити, это тисяч менавіта анексії українського Криму і російської агресії. Господар Макей був вельми дружелюбний і настоював на тим, що треба все-таки вирішити ніким чином украинский конфликт, и белорусский бок готов тут допомагать, а вот некие такие яркие, гучные заявы тут меньше допомогут, чем рутинная, штодённая практика.
Спадар Макі адзначыў, што ўсё ж выніковы тэкст заявы, хаця і загаворкамі, Беларусь падпісала, бо там утрымліваюцца пасажы важныя і ацэначныя менавіта для Беларусі. Якога кшталту гэта пасажы?
Ну, па-першае, там і станоўча ацэненая праца над аблягчэннем візавага рэжыму паміж Беларусю і еўрапейскім звязам, таксама ацэненая пазітыўна уключэнне Беларусі ў балёнскі працэс, подписание домовы об раннем попередженні проблем у энергетики, ну и іншие подобные дробные кроки на сустрач у относинах Беларуси и европейского звязу. Фактично, вельми малые эти зрухи наперед, але они есть, и европейский звяз, лидеры краинов европейского звязу позитивно их оценивают, и позитивно так само оценивают роль Беларуси как посередника в украинском конфликте, того, что в Минске собираются переговорные группы, а так само собирались и представники европейского звязу у так званым нормандским формате.
Беларусь только хвалили, те европейские лидеры имели так само и свои оговорки, что до политики Беларуси?
Не, я перечитал из этой виниковой декларации саммиту, там вельми шмат критики на белорусский адрес не было, это такая, как бы, больше позитивная на адрес Беларуси, мягкая. Формулёўкі там гучаць, і падводзячы вынікі саміту, Владзімір Макей зазначыў, што ў параўнанні з віленскім самітам 2013 года цяпер падыход да Беларусі нашмат больш канструктыўны і мяккі. Гэта яму спадабалася.
Ну і давайте каротка цяпер падсумуем вынікі саміту як такога. Чаго чакалі ад яго удзельнікі ўсходняга партнерству і ці апраўдаліся іх чаканні?
Выглядает так, что не оправдали, потому что чекали от этого саммита, перш за все, может быть, не Беларусь, хотя и Беларусь хотела домовиться уже в Ресте про облегчение визового режима, але Грузия и Украина чекали, что будет парафировано сегодня у Ризе домова об скасовании визового режима, об безвизовом режиме помеже ими и европейским связом, этого не отбылось. Проблема откладенная при нам до листопада. В листопаде Еврокомиссия оценит то, что будет сделано Грузией и Украиной, и вынесет свою рекомендацию об том, что треба или не треба скасовывать визовый режим между Евразиазом и этими краинами. Сегодня многие представники европейских краин выказывали свои спадзевы, выказывали такие надеи, что саправды это уже 2016 года Украина и Грузия отримают безвизовый режим, а Молдова уже подписала такую домову о безвизовом режиме. А про того, эти краины, которые значительно далее Беларуси пошли в интеграцию, в европейскую супольность, и они сподевались, что у выниковых документах прогучать некие заявы, которые подтримливали их европейские помкнения, их жадание долучиться тягом часу до Европейского Союза. Так само все были вельми стриманы и в перамовах, и в выниковой декларации говорили, то говорилось только об, скажем, подтримке европейских сподевов, европейских стандартов для этих краин, але про перспективы евросябровства в европейском звязе фактично никто не заикается на этот момент.
Таким чином, подсумовуючи, як можна оцінити значення гэтага саміту, што можна аднесці до категорії ягоних виніків для члена Усходнього партнерства?
Великих виніків таких, яких немає. Це от важна веха в тим сенсі, що саміт підтвердив зацікавленість у цій програмі Усходнього партнерства Європейського зв'язу, що праця буде протягуватися. Це ось така, як би, справоздачная конференция вот на этот год, и праца будет протягиваться, и проекты будут далее реализовываться, и будем подтримка краин усходнее партнерства постсоветских держав. Выглядит, что в умовах российской агрессии в Украине, в Крыме, в Донбассе развяз не идет на некое обострение, как бы крыгу устремливается. Ну, давайте вспомним, что недавно представники МЗС Беларуси называли этот саммит, который еще не отбылся на тот момент, антироссийским. Хоть антироссийское тут, правда, ничего не было.
Ну и давайте узгадаем про мероприемства, которые отбывались вокруг саммиту, которые проходили у рамках этого саммита Евразвяз «Усходнее партнерство».
Ну, это были вельми шматликие, вельми цікавые, змястовные заходы. Был первый медиафорум Краина Усходнего партнерства, где были представлены белорусские независимые СМИ и Министерство информации, и державные СМИ. Был бизнес-форум, Краіну-сходняга партнерства, уже третій по ліку, там була самая великая делегация менавіта з Беларусі, 37 чоловік, тому що Беларусь менавіта настойвае, що економічне супрацовніцтва має пріоритет для яе у рамках ініціативи усходнє партнерства Евразіазу. І так само був великий громадський форум громадянської супольності, який тут відбувався. Була так само конференція Європейської народної партії, где присутничали представники белорусской оппозиции. Короче, сам саммит, який відбувся сьогодні, он собрав вокруг себе великую кількість різних важливих мероприємств, заходів, імпрезів, які уздимають і ще раз підтверджують важливість цієї ініціативи Європейського зв'язку.
І давайте узгадаємо особи, які присутнічили від Білорусі. Ну, ми ведаємо вже, що офіційну делегацію представляв чи узначалював міністр заміжних справ Владимир Макей. Чи є ще, так би мовити, твари там були зауважені?
Ну, коли про офіційних, ще був Олександр Заборовський, перший намісник міністра економіки Білорусі. До речі, молода і така активна особа, і вольно говорить по-ангельську, зустрікається зі своїми колегами, говорить з журналістами. І він цілим не сподобався, хоча він дуже осторожний, на ніякі політичні питання говорити нічого не хотів. Ось. А так само був чиновник Міністерства інформації Юрій Пябешко. Я його спробував запросити у відеоефір «Свободи», ну, і він відмовився. Ну, і були інші представники владних структур, більш дробного калібру. Ну, а зато є і представники опозиції, і представники правооборонців, представники громадянської супольності, медіа-організації незалежних білоруських. Тут були присутні у великій значній кількості.
А представники опозиції і громадянської супольності, з якими ви розмовляли, як вони оцінюють виніки цих мероприємств у Ризі?
Головне, як вони кажуть, що Білорусь заховує сувязі з Євразазом, що ці сувязі не обриваються під тиском Москви, тому що кожен крок, кожна домова, діалог, вони сприяють захованню незалежності Білорусі, вони сприяють захованню європейської перспективи для Білорусі. Так, у власності говорили і Олександр Міленкевич, і Віталій Римашевський, і інші представники опозиції. З дуже цікавою промовою на конференції громадської супольності виступив Олесь Беляцький. Він глибоко дослідував ситуацію у постсовєтських країнах, сябрах ініціативи «Усходнє партнерство» з правами чоловіка, і особливо його кранала ситуація в Азербайджані, де шмат політичних в'язнів. Фактично Ільхам Алієв, по одному слову, перейшов у розряд першого диктатора Європи.
Я дякую Валеру Каліновському у Ризі, і ми вертаємося у студію у Празі. Побач со мною Юрій Дракохруст. Юрій, ну давайте все ж підсумуємо конкретно уже виніки гэтага саміту непосредно для Білорусі. Що Білорусь отримала від його?
Ну, видите, я бы сказал вскосно, как бы вот выники для Беларуси вызначились и тем, что в полном смысле засталося за кадром. Первое, я бы сказал, это демарш на конт выниковой декларации, коли спочатку эта информация пошла от Reuters про дипломатичные каналы, але сегодня Александр Лукашенко на съезде официальных профсоюзов официально как бы подтвердил эту позицию Беларуси. Вось. Акрамя того, цікаво, вот Валер зараз пригадав виступ Беляцкого, ну, що називається, як потрапив. Справа в тим, що у кулуарах саміту відбулася така подія, що вже коли він скончився, старшиня Європейської Ради Туск позвонив президенту Алієву, який, до речі, вперше не приїхав на саміт, і годину вони розмовляли. На годину відклали пресову конференцію, винікову пресову конференцію. Ну, навряд чи вони там обмірковували, так би мовити, ніякі пусті проблеми. Це відовочна була демонстрація. І господар Туск після цього сказав, що позиція Азербайджану і Білорусі – приклад того, що Євразвяз повинен по-різному супрацовнічити з країнами-партнерами. І он сказав, що відносини з Білоруссю будемо вибудовувати у своєособливому форматі. У мене таке враження, що, ведаєте, от як би до останнього часу робили враження, що ці країни нічим об'єднані. А от як би на вот той конфликт вакол декларации показал, что это краины, объединенные одной географией, ну и былой советской истории. Это разные краины. Одни, саправды, хочут в Евразвязку, да их не пускают. Вот. Другие, ну, яны как бы нияк не подыходят. И вот як в свой час, коли это партнерство створалось, нехто навод казал, что Беларусь будет как бы троянским конем России. Ну, в певном сенсе так и оказалось. Это не надто важная эта декларация. Хотя, ведаете, на кон декларации я поглядел формулёвку, якую они придумали. Они придумали такую формулёвку, ну, грубо кажучи. Евразвяз подтверждая свою позицию, якую он выклал на саммите Евразвязу с Украиной на кон незаконной аннексии Крыму. А остатние удельники подтверждают свою позицию, якую они выклали на голосование ОАН летось. А тогда Армения и Беларусь проголосовали супрать. Ну, так вот, как бы, то есть, сенс этого пункта, что все застались при своих. Але, как вот мы чули из репортажа Валера, на вот эту, как бы, заяву Беларусь все равно сказала, что мы, как бы, отмежевываемся, бо там пригаданная аннексия Крыма, а мы вот, как бы, не хочем до этого иметь дочинения.
Ну, вот мы говорили про то, какое значение этот демарш Беларуси будет иметь для ее стосунков с Евразвязом, а какое значение будет иметь для отношений с Украиной и с Россией?
Ну, видите, с Россией, я думаю, будет иметь становчие. Безумовно, так сказать, Россия показали, что как бы уголовным мы как бы отстоиваем интересы России, и на вот, вот как бы в самом логове ворога, вот значит, нібито как бы российский стяг подняли. Так что я думаю, что Александр Лукашенко на этом, как бы мовить, певные дивиденды в Москве с ними. Что тычется Украины, ну, вчера вот журналисты спытали господара Порошенко про то, как это отобьется. Он сказал, что, ну, я не буду отказывать на это питание. Я думаю, что украинцы врешце-решт зробят выгляд, что этого, что это не было, что это не имеет значения. Бо яны выдатно, на самом речь, ведают, как бы, позицию Беларуси, ведают ее стосунки с Москвой, и, в принципе, в такой якости Беларусь и успрымают. Так что я думаю, что никакого истотного погоршения навряд ли оно отбудется.
Только Беларусь, в принципе, из этого довольно проходного технического саммита вынесла, как бы, одни плюсы.
Ну, как? Ну, как бы, Евразвязу, и она нагадала, что, как бы, ее незалежность, да, довольно умная от России. Вот, Россия нагадала, что она ее союзник. Врешце-решт, махчима, Евразвяз вырешил, что, ну, да, ну, треба придумать нечто, потому что, разумеете, тут ситуация такая. Вот этот формат сходнего партнерства, он, как бы, занадто широкий для Беларуси, ну, по меньшей мере, для официальной Беларуси, для теперешней Беларуси, ей это все не треба. Там ассоциации и иншее. Але он донатто тесный для, скажем, Грузии, Молдовы, Украины, якія кажут, да не треба нам партнерство, мы хочем в Евразвяз. А им говорят, не, ребята. Вот в этом смысле это великое расчарование, скажем, для той же Украины. Не то, что она не отримала это визовое погоднение, но она его отримает до конца года. А то, что ей не дают навод то, что отримливают, скажем, балканские краины. Евразвяз веде конкретные перемовы с Сербией о сябровстве. Да, они могут тягнуться, я не ведаю, 10 годов, те кольки. Але Украине кажут, не, мы не хотим с вами навод размовлять про это.
Я дякую Юрию Дракахрусту, прабачце, і мы працягнем яшчэ гэтую тэму ў нашай праграме пазней. А зараз слова жыхарам Горадні. Ім задалі пытанне, ці хацелі б вы, каб Беларусь у будучыні далучылася да Еўразвязу, і што да гэтага неабходна зрабіць? І вось якія адказы прагучалі на гэтых вуліцах.
Так, ну таму што ўзровень жыцця лепшы ў Еўразвязе, чым нават, ну, зараз у Беларусь. Я лічу, што патрэбны некія перамены ў палітычным жыцці нашай краіны.
Адназначна нет, потому што в данным случае я пенсіянер, і жыць меня устраивает. Я получаю пенсію, я обеспечен, я не страдаю. Больше нічого не хочу.
Ну, это сейчас как бы модно так, но главное, чтобы был мир на земле. Это самое главное, потому что последние эти последних событий, что творится в Украине, ну, как бы хочется мира, чтобы дети жили с мирным небом. А Евросоюз, ну, а это уже пускай там, ну, президент решает, там, вступать, не вступать. Мы, как бы, люди простые, смертные, ну.
Да, конечно, хотел. Там лучше как-то смотрю, и все. Ну, да, дешевле, и все. Ну, поменять Лукашенко, президента, вот и все.
Ой, напевно, не ведаю. Ну, не могу сказать, ну, мне не... Кажется, что не. Не, ну не привычно так, что мы с Россией, и поэтому, наверное.
Просто потому что...
Просто потому, наверное, просто так.
Я не все против. Может... А, ну, конечно, я студенткой, и это дает больше возможностей для уткования на працу, для повышения своей квалификации. Это верьми... Верьми важно. Верьми много треба зарабить. Верьми шмо.
Ей должна быть посередине. Не нужно терять ни Запада, ни Востока. Она посередине Европы. И она много выигрывает своей территорией, природой. И коли мы не выкористаем своего становища, коли мы не выкористаем толерантности людей, то мы загубим нашу Украину. Мне здається, что так. Нехай она живе и цвете. Але при гэтым треба, каб захавала незалежность, каб захавала. Вось не вельми подобается окресление поляков. То ж самость народовым. Ти национальную самосвядомость.
Я думаю, нет. Не знаю, мне не нравится. Вон по соседям уже видно, как хотели долучиться. Про Украину, вот, что там творится с их Евросоюзом. Да и у нас неплохо, я думаю, зачем Евросоюз.
А что нам от этого будет? Я думаю, что лучше не будет, наверное. И сейчас не очень хорошо. После президентских выборов там надо будет уже посмотреть, что будет. От того, что мы войдем в Евросоюз, у нас не откроются заводы и фабрики по новой. Работать надо, стараться, работать.
Ці хацелі б вы, каб Беларусь у будучыні далучылася да еўразвязу? Што для гэтага неабходна зрабіць? З такімі пытаннямі наш карэспандэнт звяртаўся да гарадзенцу. Вы можаце таксама адказаць яго на нашым сайце. Вы слухаеце Радыё Свабода. Транснацыянальная карпарацыя General Motors пачала вытворчасць мадэлі Opel Mokka. На магутнасцях прадпрыемства Unison у Абчаку пад Менскам адбылася прэзентацыя легкавіка Opel Mokka канвейернай зборкі. Гэта чарговыя спробы наладзіць тут выпуск серыйных аўтамабіляў. Аўтамабільныя амбіцыі Беларусі даследаваў Ігар Карней. Ігар, што прывяло Opel на беларускі рынак?
Ну, ввогуле, американская компания еще ранее обвестила, что с причиной снижения споживецкого попыту мая до конца года покинуть российский рынок. Ну, кажу, американская компания, потому что General Motors набыла акции Opel и фактически является одноособным владельцем уже этой гандлевой марки. Ну, и у России уже спынены продаж массовых моделей Opel и Chevrolet, и распродается только решта со складов. Вытворшие могутности замороживаются. Вот, ведомо, что законсервованы конвейеры на Калининградском заводе «Автотор», а до конца червня то же самое чекает предприемство у Санкт-Петербурга. Но выявилось, что с региона в Огуле General Motors не сходит, и сборка Opel переехала из России в Беларусь. Это при том, что по поводу статистики модель Opel Mokka признанная в России самой популярной, и летость на ее припала третина у всех продажей иншамарок, собранных в России. Это больше за 20 тысяч одинок.
Игорь, але все ранейшие спробы наладить автомобильную вытворчасть у Обчаку были неудалые?
Сапраўды, ось, можа, грубавата будзе сказана, але за аўтамабільным заводам замацавалася такая назва гіблага места. На пачатку 2000-х тут няўдала скончылася спроба збіраць мікрааўтобусы і легкавікі «Форд». Неўзабаве пасля абяцанняў прэферэнцыяў амерыканцаў пазбавілі ўсіх льготаў, и яны сышли из рынку. Ну, аналогичный лёс чакаў проект вытворчасці таксама камерцыйных мікрааўтобусаў Люблін, это супраца с поляками. Таксама, ну, фактычна вартым жалю называлі намер адаптаваць под беларускія кліматычныя рэаліі маральна састарэлы ад самага пачатку іранскі «Самант». Потым у 2011-м была спроба наладзіць выпуск малатанажных грузовікоў на колавай базе «Кія». Ну, так само спробовали, так бы мовить, окучивать Собчак китайцы, але было выпущено всего несколько экспериментальных машин «Черри». Так само еще один китайский инвестор приходил за то, презентовали на автомобиль, але массовые вытворчасти так и не дочекались.
Ну и як теперь специалисты оценивают перспективы черговой спробы?
Достаткова пессимистично оценивают, хоть и выказывают такое меркование, что приход инвесторов это завсёды добро, але что до оптимизма, особливо вот на тле пералічаных прикладов, это далеко до речи не все приклады, но вот с прикладом экономист Борис Жаліба кажа, что на конт оптимизму и эффективности чергового проекта у его великие питания.
Беларусь имела несколько проб выпуску Ford, была попытка выпустить иранский скакун. Все яны неудалыя. Каб быць рентабельным, каб быць з прыбытком, трэба набраць даволі вялікую магутнасць па колькасці выпуску гэтых легкавікоў. А это лічыцца на десяткі тысяч, нават на сотні тысяч. Тое, што ў нас будавалі, это толькі сотні, у лепшым выпадку тысячы. Это недастаткова. Беларусы па гэтаму разлічваюць такіх вот выпадках на рынок расійскі. А Расіі гэта не спадабалася, таму што ў них сваіх вытворцаў іншамарак было даволі шмат. Не будзе лішні, если такі автамабільні лічкі з'явяцца на нашым рынку, а пакупнікі нашы не багаты. Ну а зноў жа рынок не ёмісты наш, погляд будзе на расійскі рынок, а там такі скарачэнні.
Гэта было меркаванне эканаміста Барыса Жалібы. Ігар, ну ўсё ж спробы зрабіць нацыянальны легкавы аўтамабіль, яны маюць нашмат даўнейшую гісторыю.
Сапраўды, калі вспомніць першую палову 90-х, то конкурс на праект першага нацыянальнага легкавога аўтамабіля абвясціў паспяховы на той час бізнесовец Андрэй Крымаў. Я нават згадваю, што быў на той прэсавай канферэнцыі, ўсё было дастаткова так патасна і, ну, так гучна абстаўлена. І, дарэчы, праца ўжо вялася, набліжалася нават да этапу рэалізацыі. Ну, але можна згадаць зноў жа, што прадпрымальнікі на той час ўжо дэпутат Верховнага Савету Андрэй Крымаў трапіў у няласку да новых уладаў і неўзабаве сеў у турму. Як лічыць сам спадар Крымаў, ва ўмовах сённяшняй канкурэнцыі рэалізаваць тую глабальную задуму наўрад ці ўжо магчыма, але тады 20, нават больш, чым 20 гадоў таму, гэта было цалкам рэальна.
Идея нового производства всегда хороша, потому что, как говорят французы, все новое хорошее. Если начинать с нуля, новую модель, прежде всего, это белорусский рынок, и себестоимость очень низкая. Вот, и учитывая, что не Казахстан, который в свое время сделал так в отношении южнокорейских автомобилей, можно было совершенно спокойно разработать свою модель, учитывая, что у нас автомобильная промышленность при Советском Союзе еще была заложена. Неплохо, потому что хорошие автомобили – это все новое. Всегда не поздно начать сначала. Другое дело, что время сейчас не лучшее. Раньше, чтобы купить 600-й Мерседес новый, это делали заказ, там ждали, ничего, с дилером надо было утрясти все проблемы. А сейчас не знают люди, как избавиться от своих Мерседесов, потому что продавать так сразу половина стоимости. Вот вам и маркетинг сегодняшнего дня. Все требует ремонта, и машина, и здоровье.
Так лечит бизнес-соц Андрей Крымаў. Игор, ну а все ж, коли чекаются первые автомобили с конвейера Обчаку?
Ну, трэба сказаць, што першы аўтамабіль сігнальны, скажам так, ён ужо з'явіўся з канвейеру, і вот 20 траўня быў прэзентаваны ў Обчаку, не скажам, што пры вялікім сцячэнні народу, але некалькі журналістаў было запрошана. Але гэта, кажуць, кіраўніцтва вось гэтага завода, што лінейка будзе пашыраная, вось выканаўца абавязкаў гендырэктара прадпрыемства «Юнісон» Дмітрый Ягораў сказаў, што ўжо ў верасні будзе праведзеная прэзентацыя аўтамабіляў прэміум класы. Сярод іх, як ён удакладніў, можа быць і Кадзілак, які пакуль што збіраюць у Санкт-Петербургу, і удакладняецца, што вось такі варыянт магчымы будзе дзякуючы таму, што сабекошт вытворчасці ў Беларусі ніжэйшы, чым у Расіі, і дзякуючы таннейшай працоўнай сіле, а таксама падатковым прэферэнцыям для замежных кампаніяў. Вось гэта прысутнасць будзе дастаткова такая адчувальная. Ну, зноў жа, з улікам тых прыкладаў, якія мы ўжо пералічвалі, такія абяцанні чуліся не аднойчы, але чым яны заканчваліся, на жаль, нічым добрым. Таму вось гэтыя заявы, яны на словах, але што будзе ў рэальнасці, застаецца ўжо нядоўга пачакаць.
Я дзякую Ігару Карнею, з якім мы абмяркоўвалі перспектывы беларускага аўтапраму.
Што трэба, каб выжыць у савецкім лагеры? Што рабіць, калі МГБшнікі робяць вам прапанову аб супрацоўніцтве, прычым у такіх умовах, дзе адмова можа каштаваць жыцця? Гэтыя пытанні і сёння не страцілі сваёй актуальнасці.
Цябе абавязкова вызавуць на сотрудніцтва.
Адказы на іх у заключнай частцы нашага падарожжа па Наваградчыне разам з Яўгенам Усюкевічам.
Гэтае падарожжа з метро Бартосіка менш як праз 10 хвілінаў. 30 і 31 травня у Палаці мистецтва у Мінську пройде третій білоруський фестиваль татуїровки «Тату Фест 2015». Катерина Зайковська адмислово для гэтага заглибилася у бренди сучасного тату. Катерина, розкажіть, чим цікавий гэты фест і хто їм буде удзельнічаць?
У гэтым фэсце возьмуць удзел больш за 30 тату-майстроў. Гэта будуць прадстаўнікі тату-студыі, тату-салёнаў з Менску і таксама шэрагу іншых гарадоў Беларусі. Вось, як кажуць арганізатары, мэта гэтага мерапрыемства тым, каб падкрэсліць, што класную татуіроўку можна зрабіць не толькі ў сталіцы, але і ў Гародні, ў Магілёве, ў Бабруйску і любым іншым горадзе. Так само гэты фест будзе таким трошки музычным, будзе мець музычную частку, яна будзе адбывацца у клубе «Рэпаблік» у Менску, дзе будуць выступаць беларускія гурты, але і у Палацы мастацтва падчас усіх гэтых мерапрыемстваў, звязаных з татуіроўкамі, з майстар-клясамі па татуіроўках, так само будуць гурты, будуць забаўляльныя праграмы і удзельнікі, якія прыйдуць туды паглядзець, як майстры робяць татуіроўкі, змогуць і музыку так само беларускую паслухаць.
Катерина, ці правда, што ў Беларусі набывае папулярнасць нацыянальная татуіроўка? І што пры гэтым маецца на ўвазе?
Ну вось я паразмаўляла з арганізатарам і натхняльнікам і гэтага фестывалю Алесем Таболічам, і які сапраўды сцвярджае, што зараз вельмі вялікая папулярнасць на нацыянальную татуіроўку. Звязана гэта з такім бумам вышыванак, які зараз апошнія паўтары гады ці два гады ёсць у Беларусі, і зразумела, што гэтая мода не толькі ў вопратку прыйшла, ў нейкія аксесуары, упрыгажэнні, але і таксама ў татуіроўку. І таму вельмі вяліка колькасць людзей, якія звяртаюцца ў такія салоны, яны менавіта просяць набіць ім такія арнаменты на розныя часткі цела, і гэта зараз сапраўды вельмі модна ў моладзевым асяродку.
А вось такое тату з нацыянальным каляритам, гэта дэманстрацыя нейкіх палітычных поглядаў ці проста да не на модзе?
Ну, тут такое спрэчнае пытанне, вось таксама размаўлялі пра гэта з Алесем Таболічам, і ён прытрымліваецца такой думкі, што зараз назіраецца ў тату-індустрыі ў беларускай менавіта адыход ад палітызацыі вось гэтага мастацтва. І калі 5 гадоў таму назад вельмі папулярныя былі татуіроўкі ў выглядзе герба пагоня ці бел-чырвона-белага сцяга, то зараз адыход вось ад такога яўна палітычнага выбару у бок нейкіх проста нацыяналістычных сцэн. Гэта могуць быць, напрыклад, персанажы беларускай міталогіі, альбо геральдыка, звязаная, можа быць, з нейкімі продкамі людзей, якія робяць татуіроўкі. Ну і вось вышыванка, то есть гэта ўзоры нацыянальныя. І ён лічыць, што гэтым людзі не падкрэсліваюць ужо свае палітычныя погляды, яны там у апазіцыі ці пазіцыі, а проста падкрэсліваюць то, што яны беларусы, і дэманструюць сваю сувязь вось з беларускай зямлёй, з тым, што яны беларусы і тут нарадзілі все тут живуть.
То бок гэта не абавязкова вось так званыя сведомыя беларусы, якія размаўляюць па-беларуску, гэта просто вось звычайная моладзь.
Ну, выглядае, што большасць выпадкаў так, гэта звычайная моладзь, якая не абавязкова ў апазіцыі.
А вось сам Алесь Таболіч лічыць сябе пачынальнікам арнаментальнай татуіроўкі. Чаму яго ёсць падставы для гэтага?
Ён расказвае, што быў першым хіба ў Беларусі, хто зрабіў такую татуіроўку, і гэта было ўжо даўно, у 2007 годзе. Ён тады абіраўся сваёй будучай жонкай вось нейкую татуіроўку, каб аднолькавыя зрабіць і сабе, і ёй. І яны вось выбралі, яны менавіта хацелі зрабіць не палітычную, але беларускую нацыянальную татуіроўку, і выбралі арнамент. Пасля вось з такой татуіроўкай ён удзельнічаў у фестывалі, у конкурсе татуіровак ва Ўкраіне, дзе заняў прызавое месца, але быў заўважаны вось у асяродку гэтай тату-індустрыі. Яго фотаздымак з гэтай татуіроўкай быў надрукаваны ў замежных часопісах, і з гэтага часу пачалася хваля цікавасці да вось такой татуіроўкі, і зараз гэта ўжо распаўсюдзілася не толькі ў Беларусі, але і вось ён кажа, і ва Ўкраіне, у Польшы, у Латвіі і нават у Расіі вось такія арнаментальныя менавіта татуіроўкі вельмі папулярныя становяцца, і нават, як ён падкрэслівае, из-за того, что Беларусь, ну, лічыцца на таким вот пачынальнікам, то ёсць цікавасць да беларускай татуіроўкі як да асобнага жанру ў гэтым відзе мастацтва.
Катерина, ну а вас такое глыбокае знаёмства з тэмай не натхніла зрабіць сабе нейкую татуіроўку?
Пакуль што не натхніла, але Алеся, я ведаю вось і часам яго сустракаю, і ён мне пытаецца кожны раз, ну што, не надумала яшчэ зрабіць татуіроўку. Ну, я пакуль што разважаю.
А на чым бы вы спыніліся, калі б раптам такая ідэя ўсё ж зрэалізавалася?
Калі б такая ідэя зрэалізавалася, то, відаць, зрабіла б вот арнамент, вышыванку.
Ну што ж, Кацярына, тады мы будзем чакаць, што фотаздымак з гэтай татуіроўкай з'явіцца і на нашым сайце. Я дзякую. Кацярына Зайкоўская расказывала пра трэці беларускі фестываль татуіроўкі «Тату-фэст 2015», які пройдзе 30 і 31 траўня ў Менскім палацы мастацтва.
Сердце, которое...